Глава 10. Природа кармической деятельности. Верховный Господь сказал: приняв прибежище во мне, с умом утвердившимся в преданном служении, как это поведано мной, человек должен следовать варнашраме дхарме, ничего не желая для себя. Очистившаяся душа должна понимать, что обусловленные души, посвятившие себя наслаждению чувств, ошибочно принимают объекты чувственного наслаждения за истину, и потому любые их усилия тщетны. Во сне человек видит множество объектов чувственного наслаждения, но такие приятные сновидения всего лишь порождение ума, и потому, в конце концов, бесполезны. Подобно этому, живое существо, чья духовная сущность дремлет, тоже видит множество объектов чувств, но все это порождение иллюзорной энергии Господа временно. Тот, кто влекомый чувствами медитирует на объекты чувственного наслаждения, бестолку задействует свой разум. Тот, кто своим умом сосредоточился на мне, как на цели жизни, должен отказаться от деятельности, основанной на чувственном наслаждении, и вместо этого трудиться для достижения высшей цели, руководствуясь регулирующими принципами. Человек, погруженный в поиск высшей истины, не должен принимать наставления писаний, регулирующих кармическую деятельность. Тот, кто принял меня высшей целью жизни, должен строго соблюдать духовные наставления, запрещающие греховную деятельность, яма. И, насколько это возможно, выполнять предписания ниямы, такие как чистота. Он должен служить истинному духовному учителю, исполненному знания обо мне, умиротворенному, неотличному от меня. Слуга или ученик духовного учителя должен быть свободен от зависти и стремления к ложному престижу. Он должен быть активным, никогда не лениться и полностью избавиться от чувства собственности. Исполненный чувства любовной дружбы к духовному учителю, он никогда не запутывается в материальных страстях. Желающий прогресса в духовной жизни должен избегать пустых разговоров и никому не завидовать. Жена, дети, дом, земля, родственники, друзья, богатство и так далее. Ко всему этому нужно оставаться нейтральным, в любых обстоятельствах помня об истинной цели жизни. Подобно тому, как огонь дает свет и тепло, но отличен от сжигаемых дров, так же и наблюдатель, самосветящаяся душа, отлична от материального тела, которое освещается сознанием. Душа и тело обладают различной природой. Так же, как огонь может выглядеть по-разному, как скрытый, проявленный, слабый, сияющий и так далее, в зависимости от топлива, так и душа входит в материальное тело, принимая его определенные свойства. Тонкое и грубое материальные тела сотворены гунами природы, которые берут начало в верховной личности Бога. Живое существо, ошибочно принимая качество грубого и тонкого тел за свою собственную природу, попадает в самсару. Однако круговорот рождения и смерти можно разорвать знанием о душе. Поэтому, культивируя знания, человек должен обратиться к пребывающей в нем верховной личности Бога. Постигая чистое, трансцендентное бытие Господа, он должен постепенно избавиться от ложного видения материального мира как независимой реальности. Духовного учителя можно сравнить с нижней дощечкой для разжигания огня, ученика с верхней, а наставление гуру с веретеном между ними. Трансцендентное знание, исходящее от гуру к ученику, сравнивается с огнем, возникающим от их соприкосновения, который дотла сжигает тьму невежества, принося счастье как гуру, так и ученику. Смиренно внимая опытному духовному учителю, ученик обретает чистое знание, которое избавляет от материальной иллюзии, возникающей из трех гун материальной природы. В конце концов, и это осознание иллюзии исчезает, подобно тому, как огонь угасает, когда прогорают дрова. Дорогой Уддава, я объяснил тебе совершенное знание. Однако есть философы, которые оспаривают мои выводы. Они утверждают, что естественное положение живого существа – заниматься кармической деятельностью и наслаждаться ее плодами, испытывая счастье и горе. Согласно их материалистической философии, мир, время, богооткровенные писания и эго существуют в вечном разнообразии, как непрерывный поток трансформаций. Более того, знание не может быть единым или вечным, потому что оно возникает из разных и меняющихся форм объектов. Поэтому знание само по себе подвержено изменениям. Даже если ты согласен с такой философией, мой дорогой Уддава, все равно будут постоянные рождения, смерть, старость и болезни, поскольку все живые существа вынуждены принимать временные материальные тела. Очевидно, что тот, кто занят кармической деятельностью и желает постоянного счастья, зачастую несчастен и получает удовлетворение только от случая к случаю, доказывая тем самым, что он не независим и не контролирует свою судьбу. Так какова же ценность результатов этой деятельности? В материальном мире иногда даже знающий человек несчастлив, а глупец счастлив. Стремление обрести счастье с помощью кармической деятельности – это просто бесполезное проявление ложного эго. Даже если кто-то и знает, как обрести счастье и избежать страданий, никто не знает, как остановить смерть. Смерть отнюдь неприятна. И поскольку каждый подобен осужденному, которого ведут к месту казни, какое удовлетворение и наслаждение можно извлечь из материальных объектов? Материальное счастье, о котором мы слышим, будь это даже вознесение на небесные планеты ради райского наслаждения, во всем подобно тому, которое мы уже испытывали. И то, и другое осквернено ревностью, завистью, разложением и смертью. Подобно тому, как попытки взрастить урожай становятся тщетны из-за множества проблем, таких как болезни растений, нашествие насекомых или засуха, так и попытки обрести материальное счастье, будь то на Земле или на райских планетах, тщетны из-за бесчисленных препятствий. Если человек точно совершает ведические жертвоприношения и кармические ритуалы, он достигнет возвышенного положения в следующей жизни. Но даже этот результат со временем сойдет на нет. Теперь, пожалуйста, выслушай об этом. В этом мире тот, кто приносит жертвы полубогам, попадает на райские планеты, где, как небожитель, наслаждается всеми райскими удовольствиями, заслуженными своими жертвоприношениями. Достигнув райских планет, совершивший ритуальные жертвоприношения путешествует на сияющей Вимане, которую получает за свою праведность на Земле. Восхваляемый пением гандхарвов и облаченный в прекрасные одежды, он наслаждается жизнью в окружении райских богинь. Наслаждающийся плодами жертвоприношений, в сопровождении небесных женщин, на удивительной Вимане, украшенной дугами из звенящих колокольчиков, летит туда, куда пожелает. Расслабленный, окруженный удобствами и комфортом райских садов, он не ведает, что когда плоды его праведности закончатся, он падет в мир смертных. Пока не исчерпаны плоды праведности, совершавший жертвоприношение наслаждается жизнью на райских планетах. Однако, когда запас их истощается, он падает из небесных садов, влекомый силой вечного времени. Занимаясь греховной деятельностью, либо вследствие дурного общения, либо из-за нежелания контролировать свои чувства, человек неизбежно становится похотливым, скупым, жадным, полным материальных желаний. Осквернившись, человек становится склонным к насилию и агрессивным, и, не веря в авторитет ведических наставлений, забивает невинных животных ради чувственного наслаждения. Поклоняясь привидениям и духам, сбитый с толку человек, плененный греховной деятельностью, попадает в ад, где получает материальное тело в гуне невежества. В таком теле низшего порядка он снова и снова грешит, чем сильно усугубляет свои страдания в будущем, и потому опять принимает подобное материальное тело. Как может быть счастлив тот, кто занимается деятельностью, неизбежно ведущей к смерти? На всех планетных системах, от райских до адских, у всех великих полубогов, живущих целую кальпу, тысячу циклов из четырех юг, существует страх передо мной в моей форме времени. Даже Брахма, который обладает продолжительностью жизни в две парартхи, 311 триллионов 40 миллиардов лет, тоже боится меня. Гуны природы приводят в движение материальные чувства, которые создают материальную деятельность, как праведную, так и греховную. Живое существо, целиком находящееся во власти чувств и гун природы, испытывает различные последствия кармической деятельности. Пока живое существо думает, что гуны материальной природы существуют самостоятельно, оно будет вынуждено рождаться в различных формах и испытывать разнообразные условия материального бытия. Такое живое существо остается полностью зависимым от деятельности в гунах природы. Обусловленная душа, зависимая от гун природы, так и будет бояться меня, Верховного Господа. Те, кто посвятили себя материальной концепции жизни, воспринимают разнообразие гун природы как единственную реальность и потому погружены в скорбь и горе. Находясь во власти взаимодействия материальных гун природы, живые существа зовут меня по-разному. Кала – всемогущее время, Атма – сущность, Агама – ведическое знание, Лока – вселенная, Свабхава – собственная природа, дхарма, религиозные принципы и так далее. Шри Уддава сказал: «О мой Господь, материальное тело порождено гунами природы. Как же может живое существо освободиться?» Можно также сказать, что живое существо трансцендентно и потому не имеет ничего общего с материальным. Как же тогда материальная природа связывает его?